Говорит и показывает радио «Свобода» от программы «Лицом к событию», который уходит сегодня на карантин от темы коронавируса, которая надоела уже. Екатерина Барабаш, здравствуйте. Вам надоела уже эта тема коронавируса? Мы
добрый
легко
вечер.
От нее откажемся сегодня с вами.
Да, меня предупредили, что мы от нее откажемся. Она совершенно не надоела, потому что она каждый день подбрасывает какие-то новые темы, но в частности нашу сегодняшнюю. Поэтому...
Да, ну нашу сегодняшнюю, это уже очень косвенно у нас будет участвовать этот вирус, потому что люди сидят дома, люди что-то смотрят, а другие хорошие люди советуют им, что смотреть. Сегодня в нашем эфире Екатерина Барабаш. На связи с нами Лия Ахиджакова. Лия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отлично вас слышно. Появится у нас Андрей Плахов, появится Юрий Богомолов, кинокритики. И телефон прямого эфира для вас всех, уважаемые слушатели и зрители, 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам, рассказывайте, что смотрите вы, и не просто смотрите, а советуете посмотреть. Екатерина, начну я сразу с того, ну, вы уже выдали нашу страшную тайну, что мы разговаривали перед эфиром, и я знаю, что вы смотрели сериал «Последний министр».
Смотрю.
Смотрите сериал «Последний министр». Я также выдам страшную тайну, что в нашем рейтинге, потом мы его покажем, сериалов, которые смотрят российские зрители, он стоит на втором месте. Я предлагаю посмотреть трейлер, а потом спросить ваши впечатления. Как вам этот сериал? Трейлер смотрим.
Я прошу прощения, это совершенно не тот вариант.
Это ведь не простое министерство. Это мозговой центр Кабмина. Локомотив административной реформы.
Организуй, идиот, деятельного.
И чтобы он там все...
Ага, до основания затем. Идиот имеется на примете.
Обижаете. Надо страну поднимать.
Ну, надо так надо. А ну-ка, всех бойцов сюда. Сейчас поштормим и решим, чем страну удивлять будем.
Назначили на нашу голову.
С действующим берем самый кретинский закон, который всех бесит. Предлагаем к отмене.
Закон о гей-пропаганде есть?
Кому он мешает-то? Мне лично нет.
Мы уже вырастили второе поколение, которое искренне верит, что когда их трахают в рот, это сексуальная свобода.
Даруй мне, Господь, целомудрие. Но, по возможности, не прямо сейчас.
Ты думаешь, я это ради денег? Мы же страну меняем к лучшему.
Ты в детстве кем хотел стать?
Никем.
Значит, сбылось.
Так, Евгений Александрович, на меня. Так, вот это у вас сейчас шукшинский прищур, и мы можем, начали.
Как можно не любить нашу русскую природу, наши русские бескрайние поля, нашу русскую землю? Землю-то не дали?
Значит, смотрите, тут как будто бы ничего не понятно. Но те, кто смотрел уже сериалы «Слуга народа», «Домашний арест», они, конечно, поймут, что речь идет о том, что человека выдергивают с какого-то места и ставят на высокопоставленное место, на котором он начинает реформы, перестройки и проявляет себя каким-то совершенно неожиданным, скорее всего, достойным образом. Но это скажет Катя, как ей этот сериал, как он вам зашел, есть такое выражение. Зашел.
Зацепил еще.
Зацепил ли он
меня
вас,
зацепил, да?
Подсели ли вы на него?
Да, ну сейчас показали, там осталось, по-моему, две серии досмотреть. Вот. Но, во-первых, уже по этой нарезке, по-моему, более-менее понятно, что сериал довольно смешной. Хотя, понятно, авторы трейлера, пиарщики всегда стараются какие-то наиболее яркие куски вставить. Но, во-первых, это уже большое дело, что у нас сняли комедию, которую можно смотреть из серии в серию, изо дня в день, и тебе не будет скучно, а тебе будет смешно. Вот. Там действительно вся, как говорят, фишка в том, что берут бывшего губернатора...
Мэра
небольшого города, который умудрился его вот в прямом смысле этот город стереть с лица земли своей замечательной деятельностью. И теперь он сидит там у себя с сигарой, у бассейна, на заработанные непосильным трудом средства сидит, значит, курит эту сигару. И тут, значит, где-то на площади, там есть площадь и набережная, откуда ведется вся политика. Его решают назначить министром перспективного планирования с тем, чтобы вот, ну он же идиот, говорят, вот он идиот.
Грефом, то, что... то есть Грефом его.
Да, вот, потому что это министерство давно уже пора ликвидировать. Вот чтобы он с этим министерством поступил так же, как с тем городом. Этот человек приходит, в общем, он действительно производит впечатление идиота, но во многом благодаря именно этому ему удается путем каких-то совершенно абсурдных манипуляций с помощью совершенно каких-то, опять же, своих абсурдных помощников вырулить, ну, совсем не туда, куда планировали. Может быть, кто-то будет смотреть, я не хочу заниматься спойлерством. Вот. Во-первых, он просто смешной сериал. Во-вторых, ну вот понимаете, так редко мы видим сатиру на нашу сегодняшнюю жизнь. И на нашу жизнь не на нас самих, не на там, дворников, мигрантов, не на ЖЭК и соседей, а непосредственно на высокое руководство. Вот те, что сидят, как там сказано, эти на площади, а эти на набережной.
А там есть намек на самое высокое руководство в этом сериале? Потому что есть сериал, там, вы отлично знаете, что есть украинский сериал «Слуга народа», где да. не намек, а просто, ну, просто катком по самому высокому руководству проехались. Есть сериал «Домашний арест», где очень тонко намекает, что где-то там существует Путин и Медведев, но мы все-таки будем ругать или там критиковать, или смеяться над чем-то более-менее высоким. А здесь?
Тут, насколько я помню, тут есть тоже такие косвенные намеки. То есть мы понимаем, что где-то вот над этой площадью, над этой набережной сидит некто Демиург, который, значит, дергает за все эти ниточки. Он, конечно, не называется ни разу. Вот, но тут, как вам сказать, сериал хорош тем, вот если брать именно эту тему, что здесь нам не показывают какие-то отдельные недостатки, да, вот здесь вот на этом уровне, на уровне, там, не знаю, там, компании «Жилищник», вот здесь вот все плохо, вот. А выше мы подниматься просто не будем, ну, их все.
Не будем.
Здесь показана вся система. Вся система и система этих абсурдных назначений, этих безумных людей, дилетантов, которые садятся вот в эти высокопоставленные кресла. Но, конечно, до уровня демократичности украинского телевидения нам еще надо подрасти чуть-чуть.
С нами на связи Андрей Плахов. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я бы сразу вас спросила, это что же такое за запрос общества на сериал, в котором случайный человек, случайно абсолютно, становится большой шишкой? Мы уже говорили о «Слуге народа», где учитель стал президентом. Мы говорили о «Домашнем аресте», где вообще совсем простой работяга выбился в мэры. Вот сейчас, пожалуйста, тоже очень плохой мэр стал большим министром. Мы смотрели смешной сериал ТНТ, где просто с улицы, из бензоколонки взяли человека, поставили руководителем телекомпании. И, в общем, у них пошел проект случайно, но пошел. Что, какой во всем этом символ? Это чисто российское явление, случайный человек во власти, у которого стало получаться? Или вот общемировая тенденция?
Хочу вас прервать. Если бы вы меня предупредили, что приглашаете меня отдать сериал, я бы сразу отказался. Я не смотрю сериалы.
Мы будем обсуждать только то, что вы смотрите сами.
Хорошо, хорошо. Поэтому на ваш вопрос отвечаю. Не знаю этого, потому что ничего этого не смотрел.
Очень хорошо. Я как раз не рассчитывала, что вы будете именно это смотреть. Я просто уточнила, спросила у вас, может ли такое быть, что это очень-очень российское явление. Спрошу об этом у Лии Ахинджаковой. Лия, как вы считаете, не обязательно их смотреть, но как вы считаете, когда случайный человек идет во власть и об этом снимается сериал, это отечественное или это такая вполне, может быть, тенденция общечеловеческая?
Ой, я про это не знаю. Я этот сериал не видела, но «Домашний арест», конечно, это потрясающе. Что там говорить? Сериал, кинематограф, это изумительный продукт телевизионный, который не оторваться. Вот то, о чем вы сейчас говорите, это я не видела. Но я еще, понимаете, эти какие-то вещи... смысла сейчас обсуждать не могу, потому что именно этот сериал я не видела. Но еще несколько, и вот этот «Звоните Ди Каприо», потрясающий совершенно наш русский сериал на ТНТ-платформе. Я увидела невероятный совершенно продукт. Я не знаю, как назвать, если вам стыдно говорить слово «сериал». Костомаров, режиссер. Он, по-моему, и оператор. «Эпидемия» называется. Снималась в 19-м году. Абсолютно пророческая вещь. Изумительный телевизионный или кинематографический язык. Какое-то невероятное пророчество. С изумительными актерскими работами. Там и Аня Михалкова, и Робок, и очень хорошие актеры. И нет этой, вот знаете, дважды два четыре, нет этого приземленного языка, как вот какие-то неудачные советские фильмы 50-х, 60-х годов. Это 21 век и очень мощное высказывание. Вот не надо так говорить о сериалах. Потом, понимаете, за это время...
Пугайте, Андрей. Ли, я, во-первых, я хочу вас прервать на секундочку, потому что у нас есть трейлер этого сериала «Эпидемия», о котором вы говорите, о пророчестве. Вы, пожалуйста, Андрей не говорил, что он не любит сериал, он не говорил ничего плохого о них, он просто не был готов говорить именно об этом. Это я виновата, что спросила его об идее вот этих сериалов, в которых участвует случайный маленький человек, становится вдруг неожиданно большим, неожиданно для себя. Это я спросила. Мы спрашиваем каждого из вас, вот каждого гостя, что вы рекомендуете, что вы сами смотрите. Давайте трейлер посмотрим того сериала, о котором вы сейчас сказали. Этот сериал называется «Эпидемия».
Пытаюсь прорваться.
Мы тут все перекрыли. Никого не пускают?
Нет, Москву временно закрыли до особого распоряжения.
Это эпидемия. Еще нельзя переждать. Там 30 миллионов человек. Они прорвутся наружу. Мы должны быть с вами далеко. Утром выезжаем.
Пообещай, пожалуйста, что всегда будешь рядом.
Аня. Я должен попытаться спасти своего сына. Я вернусь.
Вера, это я.
Так, Сергей Антонов, машина ждет внизу. Поехали, поехали, поехали.
Я без Сергея никуда не поеду.
Он сказал, что если до ночи не приедет, то...
Серёжа!
Сказали, куда-то перевезут. Потом услышала выстрелы.
Так они, наверное, только больных.
Да всех подряд, без разборов.
Не дайте им уйти! Ну, в общем, Екатерина смотрела это, понимает, о чем идет речь. Я нет. Но вы рекомендуете людям, которые так живут в эпидемии, о которой мы сегодня пытались не говорить, смотреть вот такой депрессивный сериал про эпидемию. Это стоит советовать?
Ну, вы знаете, хотя бы для того, да стоит. Ну, во-первых, это качественное. Это качественный продукт, извините за выражение. Просто это действительно фильм. Вот. Куча каких-то огрехов, мелких, но мы не об этом, мы же не кинокритический анализ устраиваем. Во-первых, это просто действительно качественный продукт, который смотрится с прекрасными актерскими работами, там все очень хороши. А во-вторых, понимаете, когда сейчас все жалуются, что вот у нас, ну вот всем плохо, у кого денег нет, кто заперт в квартире, не хочет, ну вот посмотрите, как оно бывает, какая бывает эпидемия и как там...
То есть там еще хуже?
Там не просто хуже, там ад кромешный.
А, то есть наоборот,
смотрите, конечно, посмотрите.
Что все еще не так плохо.
Абсолютно, да.
Все
да,
понятно.
Да.
Андрей, теперь вам слово уже наконец-то для вашего выступления. Что вы рекомендуете, что вы сами смотрите сейчас, и чем бы вы хотели поделиться из того, что смотрите с нашей аудиторией?
Вы меня слышите? Слышите?
Да.
Окей. Ну, во-первых, начнем с сериала «Эпидемия». Это как раз тот сериал, который я смотрел, и мало того, несколько причастен к его судьбе, потому что первый показ этого сериала состоялся прошлом году на Московском кинофестивале. Мало того, этот фильм участвовал в конкурсе. Об этом сейчас некоторые забыли, но на самом деле именно эта картина впервые была показана на фестивале, и даже Костомаров сделал специальный монтаж этого сериала, именно адаптированного для кинопоказа. То есть это был как бы такой специальный фильм, мини-фильм, что ли, снятый, сделанный из сериала. К сожалению, как раз тогда на эту картину мало внимания обратили. Она как-то, ну, показалась вот хорошим, но как бы обыкновенным фильмом. А потом прошло некоторое время, я уж не помню, сколько месяцев, но сериал был показан на одном из каналов и вызвал большой ажиотаж, скандал. Его даже в одно время сняли с эфира, как вы, наверное, знаете. Потом по требованиям зрителей, отчасти по требованиям зрителей, вернули. И оказалось, что этот сериал звучит как-то очень-очень серьезно и очень задевает какой-то нерв общественный. Неудивительно, почему это произошло. Это произошло в период, когда как раз происходили очень острые столкновения, связанные с выборами в Московскую Гордуму. И именно взаимоотношения власти и общества оказались очень важными. Вот простых людей и власти. Того, что может происходить между ними, и как эти отношения могут приобретать чрезвычайно болезненный конфликтный характер. Ну, конечно, тогда речь не шла ни о какой эпидемии. Эпидемия — это была фантазия, фантастика, так сказать, научная или ненаучная фантастика. Мы много видели фильмов такого рода. Есть, например, замечательная картина Стивена Содерберга, которую сейчас многие пересматривают, которая тоже является антиутопией, рассказывает вот о некой эпидемии, которая вторглась в пространство человеческой жизни и полностью изменило его контуры. Или, например, фильм «Время волков» Михаила Ханеке. Там, правда, не эпидемия, но тоже некий такой мировой апокалипсис, конец света, который внезапно возникает, разрушая все общественные структуры, ломая человеческие отношения и так далее. Эти фильмы сейчас смотрятся актуально. И, конечно, «Эпидемия», именно этот сериал, он, ну, действительно звучит просто пророчески, потому что это не просто какая-то фантазия, такая абстрактная, обобщенная о человечестве, но там все разыграно в декорациях, в реальных декорациях Москвы и Московской области. И мы видим многое из того, что происходит сейчас, вот эти патрули, то, что людей задерживают, то, что люди пытаются вырваться, прорваться куда-то, вообще изменение всех вот основ жизни, это было уже показано в этом сериале очень и очень достоверно. Поэтому, мне кажется, это большая заслуга авторов почувствовать, вот, что может произойти в нашей жизни, и показать это даже до того, как это реально произошло.
Это очень интересно, что прекратили показ сериала, как почувствовал, что не нужно его там, особенно...
Там был не нюанс, там был один сюжетный ход, если что, я могу напомнить, если Андрей не против. Дело в том, что в какой-то момент появляются такие фильмы, появляются зондеркоманды, которые собирают зараженных людей... или зараженных с подозрением вот на эту жуткую совершенно инфекцию, и этих людей изгоняют, и, ну, в общем, их ликвидируют. Вот. И понятно, что это некие федеральные образования. И вот именно на этом сюжетном повороте сериал прекратили показывать. И был какой-то перерыв, конечно, все стали возмущаться, после чего сериал продолжили, но там появились титры от авторов, которые говорили, что появились некие образования, значит, вооруженные, которые выдавали себя за федеральные, некие федеральные структуры. То есть открестились, чтобы никто не подумал, что это действительно государственные. Вот в этом было дело.
Вы посоветовали. Вот один совет принят. Я думаю, что уже, к сожалению, придется многим посмотреть сериал как что-то такое невероятно подсказанное из прошлого, вот этот будущий сегодняшний день. Да, надеюсь, что не до конца он, конечно, будет спрогнозирован вот таким жутким образом, о котором вы рассказываете. Мы продолжаем спрашивать наших гостей, что они смотрят. Лия Хиджакова, вам слово. Что вы смотрите для души? Что вы рекомендуете из того, что посмотрели во время вашей самоизоляции?
Я боюсь, что я все свои восторги не успею сказать, поэтому я коротко буду. Во-первых, «Золотая маска» выложила спектакли, которые удостоились «Золотой маски», на портале «Окко» называется. Вот это БДТ, «Три толстяка», «Гроза» и «Губернатор». Я все три видела в театре, там, в БДТ. И тут я посмотрела на большом экране, мы вывели из интернета на большой телевизионный экран «Три толстяка». И вдруг до меня стали доходить те смыслы, которые я от возбуждения и восторга я как-то мимо ушей пропустила. Единственное, что было потрясающе в живом театре, что под куполом этого гениального зала БДТ шел Тибул по Кадату, шел к своей смерти, в руки этой девушки смерти. Это было потрясающе. И это невозможно посмотреть на экране, но это лучший спектакль в моей жизни. Вот из всего, что я когда-либо видела, вот эти три толстяка – это лучшее, что я видела, и замечательно они сняли, то есть не убит театр совершенно. Теперь я про второй спектакль, если можно, скажу. Потому что я в Гоголь-центре у Серебренникова видела 3,5 года назад спектакль «Похороны Сталина». Это одноразовая акция была. В зале сидели потрясающие люди. На сцене были потрясающие актеры. И это такой был интересный продукт, когда шел спектакль. Но вы знаете, да, что параллельно хоронили Прокофьева. Это были похороны Сталина и параллельно похороны Прокофьева. И вот на этом построен этот сценарий. Но еще потрясающая вещь. Леша Барташевич, Андрей Смирнов, Люся Улитина.
Подождите секундочку, я должна уточнить, потому что мы же советуем. Он сейчас выложен в Ютьюбе на странице театра, да, этот «Похороны Сталина»?
А, «Похороны
Сталина». То есть сейчас его можно смотреть.
Здесь Гоголь-центр, вот его, называется Гоголь-центр онлайн. Это один из лучших спектаклей в моей жизни. И главное, что выходили на сцену вот эти люди, которых хотелось услышать, и что они об этом думают. Более того, вышел тот самый из Омска философ Карагодин, который добился, он узнал, кто повинен, у него целый список, он нашел архивы, кто повинен, кто расстрелял его прадеда. Это выступление ошеломляющее, выступление Мариэтты Омаровны Чудаковой потрясающее, то, что говорил Андрей Смирнов, это было одноразовое, но я не знала, что это снимали. И вот сейчас, через 3,5 года, когда это увидела в интернете, мне показалось, ну не знаю, может быть, я не права, что ноги отсюда растут. Вот откуда появилось театральное дело.
Театральное дело Кирилла Серебренникова. Еще раз я систематизирую то, что сказала Лия Хиджакова. Есть такой портал ОККО. Он простой, его многие знают. Он 7 дней там бесплатно, он недорогой. И в нем есть теперь уже из-за того, что случился этот карантин, самоизоляция, фестиваль «Золотая маска» выложил лучшие свои спектакли. И 3 из них Лия рекомендует посмотреть. Это спектакль Андрея Могучего. И также можно найти в Ютьюбе очень легко страницу Гоголь-центра и тоже посмотреть, открылись работы Гоголь-центра. Андрей, вам слово теперь. Все-таки, что вы посмотрели, что вы советуете, помимо того сериала, который мы уже сказали?
Ну вот я хочу оттолкнуться от того, что сказала Лия Хиджакова, и сказать не про кино, что является основной моей профессией, но и как раз о театре. Вот этот несчастный карантин неожиданно дал возможность действительно смотреть очень многое из театральной жизни. Того, чего мы не могли увидеть, просто в силу занятости, в силу того, что это просто физически невозможно. Ведь некоторые спектакли, мы можем даже смотреть сейчас спектакли, которые идут где-то в Берлине, в Нью-Йорке. И все это стало доступно и даже бесплатно на эти дни. Тот же самый Гоголь-центр. Дело в том, что я сейчас в основном занимаюсь тем, что пишу книжку про Лукино-Висконти, и пользуюсь, опять же, свободным, ну, относительно свободным временем для того, чтобы продвинуться в этой работе. Вот, поэтому меня все интересует все, что связано с Висконсином. И вот я обнаруживаю как раз в программе Google Центра, той, которую можно посмотреть онлайн, спектакль «Братья» режиссера Мизгирёва, который поставлен по известному фильму Висконти «Рокко и его братья». Это очень интересная интерпретация, интересная трактовка. Действие перенесено в российскую среду. И, в общем, это совершенно новое произведение. Однако за основу взят именно этот великий фильм Висконти. И это очень интересная перекличка. Это первое. Но, конечно, очень много других спектаклей замечательных сейчас можно посмотреть. Очень много этих платформ. Очень много оперных и балетных спектаклей. Например, я посмотрел 4 спектакля «Парсифаль». 4 оперы, оперные постановки в «Метрополитене», в Берлинской опере, в Баварской опере. В Берлинской опере постановка нашего Дмитрия Чернякова, режиссера, который меня очень интересует. И как раз вот на него очень трудно попасть, на его спектакли. Они в разных городах мира идут, и идут не очень долго. А тут мы имеем возможность посмотреть и этот спектакль, и еще другие его работы. Совершенно уникальная возможность. Я стараюсь ей пользоваться. Ну, а если говорить о кино, ну, во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что буквально, по-моему, с сегодняшнего дня или завтрашнего становится доступным. Это не сериал, но это такой большой проект, состоящий из многих фильмов «Дау» Ильи Харжановского. Вы наверняка слышали о нем многие, и работа, которая уже много лет на слуху и вызывает очень, очень жаркие споры, иногда просто такие чуть ли не до драк доходящие, от невероятного поклонения и любви до острейшей ненависти. И тем не менее, сейчас есть возможность у зрителей самим составить свое представление об этом проекте, посмотрев вот фильмы «Дау Наташа», который участвовал в конкурсе Берлинского фестиваля, и другие части этого проекта, которые все выложены, и за очень маленькие деньги можно подключиться и смотреть их в течение там, определенного времени. И еще, наверное, я назову фильм «Керосин». Это картина, которая вышла тоже сейчас в онлайн-прокат Юсупа Разыкова, очень интересного режиссера, одного из тех, которые анализируют современную российскую реальность, так буквально скальпелем ее взрезают, но при этом делают это деликатно и художественно. И вот в этом фильме речь идет о пожилой женщине, живущей в деревне в Ярославской области. Фактически она осталась практически одна, а вокруг носятся бензовозы с нефтью. Название фильма «Керосин», в общем-то. А на самом деле, хотя это нефть все время течет по трубам, по жилам, так сказать, олигархов и магнатов нефтяных, но к простым людям она, конечно, не попадает. Они живут в нищете и страшном запустении, но, тем не менее, не теряют человеческого достоинства и веры в жизнь. Очень интересная и очень талантливая работа режиссера Юсупа Разыкова, называется «Керосин». Ее тоже можно посмотреть сейчас онлайн.
Андрей, я думаю, что с карандашиком наши зрители уже записали все эти работы. Я бы хотела сейчас предложить вам наш небольшой сюжет о том, какие... Все-таки вернемся еще раз к сериалам, потому что надеюсь, что вы будете звонить и рассказывать нам о своих предпочтениях. Какие сериалы, какого типа смотрят сейчас российские зрители и какого типа смотрят сериалы американские зрители? И, может быть, вы узнаете что-то в этих сериалах из того, что вы смотрите. Давайте посмотрим.
Портал «Кинопоиск» провел анализ предпочтений россиян во время самоизоляции. Замеры проводились с 16 по 29 марта. По данным аналитиков портала, среди сериалов наибольший интерес у россиян вызвал триллер «Колл-центр» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. На втором месте комедия Романа Волобуева «Последний министр», на третьем – биографическая драма «Магомаев». Кроме того, в топе предпочтений российские сериалы «Эпидемия», «Патриот» и «Содержанки», а также три зарубежных проекта – научно-фантастический боевик «Мир дикторов» Дикого Запада, мультсериал «Рик и Морти» и британская драма «Половое воспитание». Сериальные предпочтения американцев во время карантина исследовала международная компания Parrot Analytics. Они опубликовали данные за период с 3 по 30 марта. На первом месте оказался ужастик «Очень странные дела», на втором – мультсериал «Звездные войны. Война клонов», на третьем – еще один продукт вселенной «Звездных войн» – «Мандалорец». Аналитика показала, что во время карантина американский зритель предпочитает жанр фантастика. В рейтинг попали «Ведьмак» и «Звездный путь. Пикар», а также «Титаны», «Нарко», «На моем блоке» и мультсериалы «Харли Квинн» и «Кастлвания».
Ну, Екатерин, узнали что-нибудь?
По крайней мере, что касается наших просторов, да. Да, безусловно, я все это видела. Меня немножко удивило, конечно, присутствие вот в этом рейтинге в первых, во-первых, строках его сериала «Магомаев».
Ну, народный, наверное.
Ну, мне кажется, он как-то, он представляет из себя настолько, настолько отлакированных героев, живущих в каком-то придуманном вакууме, придуманным людьми, которые, по-моему, никогда не жили в советские времена, которые никогда раньше не писали диалогов. Действуют какие-то куклы, очень все красивые, очень блестящие, но совершенно отлакированные и неживые. Поэтому странно, что он идет вдруг сразу после вот этих действительно замечательных сериалов, как «Колл-центр», который я тоже рекомендую. Он только что прошел, правда, он еще до карантина, по-моему, успел.
«Колл-центр»
–
это российский сериал.
Это российский сериал Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, по-моему, из 8 или из 10 серий, вот я боюсь соврать. Это такой триллер с сильными элементами фэнтези. Вот, опять же, сюжет раскрывать не буду, но очень, в общем, тоже качественно сделанный.
То есть вы его рекомендуете?
Вполне, да.
В этой пятерке российских сериалов узнала сериал «Содержанки» Константина Богомолова, режиссера, который снимал первый сезон. Во втором сезоне, по-моему, подключился к нему уже другой режиссер. А с нами на связи, между прочим, Юрий Богомолов. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Очень приятно вас слышать и видеть. Так вот, я этот сериал видела, оба сезона, и первый, и второй. У меня к нему только одна претензия, что они ни одну сюжетную линию до конца не доводят, а перебрасывают нас из сезона в сезон. Давайте еще год ждите третьего. Но люди, тем не менее, вот зрители ждут. Вот я вижу уже по этому рейтингу, что они ждут. Итак, к нам присоединился Юрий Богомолов. Юрий, а как бы вы ответили на вопрос, почему вот российские телезрители скорее предпочитают смотреть что-то детективное, скорее вот такое социальное, там вот этого министра, который из простых людей выбился, из простых мэров, я бы так сказала сначала, из простых мэров министры, а американцы скорее упирают сейчас в самоизоляцию на фантастику.
Ну, что я могу сказать? Я должен сказать, что по поводу вот, того, о чем вы говорили, ну, по поводу, как бы, случайные люди оказываются главных героев, занимают важные посты. Ну, я не знаю, ведь это сама жизнь, как бы, получается, да? Мы что, не знаем, как у нас охранники становятся губернаторами? Или, мне так кажется, если мы оглянемся на 20 лет тому назад, то, я думаю, мы заметим, что случайный человек у нас стал президентом. И, как видим, так сказать, достаточно долгое время им остается. Но я бы хотел обратить внимание на то, что сериальные повестки наших федеральных каналов, ну, первых двух федеральных каналов сильно расходятся с реальностью. Иногда что-то такое прорывается. Ну, например, вот недавно прорвался сериал «Заступники». В том времени, когда... То есть о том советском времени, когда, значит, смелые, дерзкие адвокаты, честные, значит, работали и пытались защищать людей, подвергающихся неправомочному, неправедному суду, скажем так. Этот сериал, он многосерийный, там 16 серий. Он шел-шел, и вдруг, значит, прекратился на 8-й серии. И было объявлено, что это конец первого сезона. А второй сезон, значит, ждите через какое-то время. Но известно ведь, что этот сериал представляет некую целостную сюжетную структуру. Вот, и разрыв оказался достаточно искусственным. Вместо этого пошел сериал, который и сейчас идет, называется «Ищейка». На что я обратил внимание? Очень много у нас детективных сериалов с участием отличных сыскарей, следователей. Ну, начнем с Каменской, предположим, да? Или самый, я думаю, успешный, долгоиграющий сериал под названием «Тайны следствия». Он 19 сезонов, между прочим, выдержал. Столько же почти, сколько наш президент. Вот. И там для адвокатов как-то отведена очень такая роль, ну, таких не совсем честных, не совсем, значит, бескорыстных людей, которые только мешают, значит, нормальному правосудию. Между тем, это вот то, что мы увидели, а это сериал снят по книге, по мотивам книги известного адвоката того времени, Каменской. Кажется, Каменской. Там...
Каменская, да, да, наш коллега.
Да. Да, и, значит, вот там реальные какие-то дела. Ну, и уже самое первое дело о мальчике, который случайно в макулатуру сдал полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, значит, стало объектом, значит, этот мальчик стал объектом судебного разбирательства, ему присудили 2 года. И сам процесс, который происходит, который мы видим в этой серии, слишком напоминает то, что происходит в наших судах сегодня, особенно, так сказать, политических и политизированных судах. Вот. И реплика, значит, что это спектакль, там, значит, действительно часто наши судебные заседания, о которых мы знаем, о которых рассказывают, они действительно очень сильно напоминают тот или иной спектакль. Но что интересно, пока шли эти 8 серий, по 2 серии, значит, за вечер, то они были, как бы, рассматривали дела не слишком политические. И как только приблизился сериал к тому моменту, когда будут рассматриваться уже дела диссидентов того времени, да, вдруг возникает этот самый титр «Конец первого сезона», и начинается «Ищейка». То есть вот что надо понять? Есть такая профессия у нас – защищать человека от родины. Адвокаты сегодняшние, вот, которые ведут эти дела, этим и занимаются. К сожалению, такая постановка. Оказывается, вопросы актуальны. И вот как раз этот сериал «Заступники» представляет такого молодого адвоката, миловидную женщину, которая, как бы, хрупка и беззащитна, но вместе с тем очень стойкая и очень принципиальная. И ничто ей не может сломать и сломить ее, так сказать, профессиональном исполнении профессионального долга. Вот этот сериал вдруг оказывается замещенным «Ищейкой» новым следствием.
Но Юрий, я, знаете, что я просто хочу вас на секундочку прервать. Почему? Потому что мы сейчас покажем трейлер этого сериала «Заступники», а потом я вам расскажу версию Первого канала, почему он его прервал, и мы продолжим обсуждение. Екатерина тоже видела первые 4 серии. Давайте посмотрим трейлер сначала. Как это выглядит, этот сериал, хотя бы в трейлере?
Ты защищаешь убийц, насильников, врагов народа и всякую другую мразь.
Нет никаких врагов народа. Есть обычные люди, и они имеют право на справедливый суд.
Вы же Бориса Аркадьевича, супруга?
Суд не может отказать адвокату в его осуществлении права на защиту.
Адвокат Метлицкая, вы ничего не можете требовать у советского суда.
Боря, я ревнивая жена.
Я однолюб, верный муж.
Ваши с Борей отношения – это все дурь.
Зачем я вам нужна?
У вас живет страсть.
Идите и работайте, Нина Владимировна.
Трепуха.
К черту.
В политических процессах нужно пройти по очень тонкому лезвию. Давайте касаться.
Какой-то дядька сказал отозвать вас ордер на мое дело.
Сашку в изнасиловании винят. С дружком его вместе.
Вам куда? В суд? В тюрьму?
В тюрьму.
Поехали.
У тебя был приличный муж, а теперь любовник, таксист.
Ты зачем в это ввязываешься?
Мальчики не виноваты. Они здесь ни при чем.
Это сучка в подачи, это в открытую.
Заберите Сашку себе. Вы заступница.
Прямо на плево.
В юбке.
Вовремя отступить. Главное – юридическое искусство.
За это дело никто из наших не возьмется.
Давай возьму пацана этого второго.
Для нас-то суд чести. Чести, доблести и геройства.
Если ты готов, договорились.
Товарищ адвокат, вам слово.
Поехали.
Можем ли мы допустить, чтобы пострадали невиновные?
Знаете, пока мы смотрели, я спросила у Екатерины, которая видела первую оборванную часть, оборвавшуюся, включены ли в этот трейлер эпизоды из другой части. Она говорит, что да, включены. То есть, конечно, очевидно, не идет речь о том, что закончился один сезон, и мы покажем другой. Конечно же, этот сериал был прерван. И вот я сейчас хочу рассказать Юрию Богомолову, почему, как говорит канал, то есть я не знаю, почему точно, но, как говорят на самом Первом канале, когда они ставили этот сериал в эфир, они не думали, что он попадет на вот этот карантин, на эту самоизоляцию. Он слишком депрессивный для карантина, говорят они. И когда вот эта вот первая часть заканчивается, и дальше начинается уже совсем чернуха, и они решили, что лучше бы заменить чем-то более живым и веселым, как сериал «Ищейка», чтобы людям не капать на психику вот этим. Вот я вам рассказала.
Ну, что я могу на это сказать? Вы знаете, всегда, конечно, вроде бы массовому зрителю приятнее посмотреть на работу следователя, но в нашей ситуации работа адвоката, в общем, выглядит более героической, чем работа следователя. Я хотел бы обратить внимание на вот этот сериал «Беспроигрыш», который называется «Тайное следствие». Он идет на российском канале, причем они его обкатывают, прокатывают беспрерывно. И, по-моему, он в эти дни тоже стоит в эфире где-то в дневное время. Так вот, там один сезон следователь Мария Сергеевна Швецова, она переквалифицировалась в адвоката. Она в адвоката переквалифицировалась и, в общем, вела достаточно успешную работу. Но, тем не менее, почему-то авторы этого сериала, и не без, наверное, каких-то пожеланий со стороны руководства канала, пожелали ее вернуть следователем. Но должен сказать, что ее работа следователем в какой-то степени является работой адвоката. И вот то, что у нас адвокаты могут успешно решать какие-то юридические вопросы, будучи следователем, вот это примечательно для самой нашей судебной системы. И ничего нет, значит, увлекательнее, чем драматизм тех или иных дел. И вот эти разговоры о том, что это депрессивно, это ерунда. Это может, это неприятно. Это неприятно, значит, наверное, потому что слишком аналогичные возникают коллизии, аналогичные коллизии на экране и в жизни. И все те процессы, которые мы сегодня наблюдаем, дело театральное или там дело о новом величии, это все очень сильно ассоциируется с тем, что мы видим в том, что происходило в советское время.
Спасибо, Юрий. Я просто хочу передать слово Екатерине тоже для оценки этого сериала, для мнения. Но перед этим, в продолжение, Юрий, вашего монолога, я просто расскажу анекдотическую историю с сериалом «Тайны следствия». Он же когда-то был выброшен из эфира компании ВГТРК и конкретно канала «Россия-1». Он был выброшен из дневного времени в угоду вот этому шоу «Кто против», в котором опять поносилась Украина в сотый раз. Это было 25-й раз, это вот эти вот поношения в течение суток, и вот эти поношения заменили сериал, зрители были страшно возмущены. Вот я знаю нескольких зрителей, которые ушли с канала «Россия» из-за того, что они не хотели смотреть это кошмарное шоу вместо любимой своей, как ее там зовут, героини Анастасии Мельниковой. И с 1 января шоу выбросили теперь уже из эфира. Это, видимо, Украины стало слишком много в эфире компании «Россия-1». Вернули «Тайны следствия», и зрители снова вернулись на канал. Я таких зрителей лично знаю. Екатерина, теперь ваше слово о заступниках.
Ну, собственно говоря, Юрий Александрович уже много сказал, и почти совсем я согласна. Я просто хочу сказать, что официальная версия Первого канала, объясняющая снятие с эфира этого сериала его депрессивностью, она, конечно, очень лукавая. Я могу допустить, что, может быть, были плохие цифры, может быть, был скверный...
Ну да, цифры тоже звучат в разговорах.
Да, может быть, был очень плохой рейтинг, да. И решили уже в последний момент как-то что-то переверстать. Но насчет депрессивности, бог мой, ну какая депрессивность? Собственно говоря, это самая главная моя претензия к этому сериалу. Это такая вот, ну, как сказать, всеобъемлющая системная претензия, которая для меня... А, во-первых, совершенно дискредитирует первоисточник, а именно книгу Дины Каминской. И,
в каком смысле?
В том смысле, что... Ну, я сейчас закончу. Да. Ну, собственно, которая дискредитирует, как мне кажется, сам замысел книги Дины Каминской. Это в первую очередь... Да, претензия такова, что... Там ведь все хорошо на самом деле. Ведь каждая серия кончается хорошо. Адвокат побеждает. Вот эта вот милая девушка, ну, наверное, она такой была, да, вот этот вот такой стойкий оловянный солдатик. Вот. Она каждый раз побеждает, несмотря на. И чего нет, самое главное, чего нет в этом сериале, но что есть в книге у Дины Каминской, что то, что было в реальности, там нет системы. Вот нет вот этой системы с большой буквы, против которой боролась действительно Дина Каминская. Там есть отдельные какие-то дела. Вот мальчики, который выбросил собрание сочинений Ленина. Вот мальчики, которых заподозрили в изнасиловании и убийстве. Но вдруг в конце все оказывается так замечательно. Вдруг оказывается судья, которого все считали злобным и там, подкупленным властями, вдруг оказывается честным, он прикидывался просто. Нам какой-нибудь там монстр, да, которого казалось не победить никак, вдруг его оказалось очень легко сломить вот этой вот девушке. То есть там все прекрасно, там никакой депрессивности нет. Это пусть они не лукавят.
То есть, скорее наоборот.
Так это наоборот.
Наоборот, даже в советские времена удавалось побеждать и вытаскивать этих диссидентов.
А иначе бы зачем на Первом канале в прайм-тайм показывали этот сериал? То есть в очередной раз нам показывают, что система не была плохая. Вот были плохие какие-то отдельные, как там, кто-то кое-где у нас порой. А в целом все было очень даже неплохо.
Я вот еще раз пытаюсь призвать нашу аудиторию по телефону 8 800 222 12 рассказывать о том, что вы смотрите, что вы нам советуете, потому что вот мы сидим же с карандашом, записываем друг за другом. Но, Юрий Богомолов, вам слово. Что бы вы ваш список, ну, застопников не получается особенно предлагать, потому что их не допоказали, их оборвали на середине показа. Что бы вы советовали для людей, для ума, для удовольствия, для сердца, ваш личный персональный список?
Я хотел бы сначала все-таки возразить Кате насчет того, что там все хорошо. Там есть элементы системы, именно системности. Там есть эти гэбисты, которые работают с людьми. Другое дело, что там в основном бытовые преступления, за исключением первой серии, я думаю, рассматриваются. Поэтому они могут благополучно кончаться. Когда же дело дошло до второй половины этого сериала, то там как раз уже не бытовые. Значит, и судя по тому, что рассказывают те, кто видел вторую половину этого сериала, там все достаточно остро, драматично и не так благополучно. Это раз. А что касается, ну, того, что я бы советовал, во-первых, я бы к тому списку, который здесь уже был приведен, я бы еще предложил все-таки посмотреть сериал под названием «Шторм» Бориса Хлебникова. И, кстати, вспомнить его сериал «Обычная женщина», его же сериал. Это очень, так сказать, серьезные работы. Ну и из фильмов, ну что можно, о чем можно, так сказать, говорить? Ну, это настолько богатый выбор сейчас предлагает платформы всевозможные, как театральные спектакли, так и фильмы, что здесь очень, ну, по вкусу можно все практически найти.
Спасибо, Екатерина. Я еще пока не спрашивала вашего списка. Спросила только о том сериале «Последний министр», который сейчас стоит на второй строчке зрительского рейтинга. А что бы вы советовали для тех, кто сидит сейчас дома?
И сериалов именно?
Не обязательно. Вообще... Почему? Вы же кинокритик.
Ну, тогда, знаете что, я думаю, что людям, которым интересно кино, но которые, может быть, не очень его знают, они не смотрят каждый день. Я когда-то в свое время так делала, когда только собиралась прийти к тому, чтобы писать про кино. Я бы просто вот вбивала в поиск имена Феллини, Антониони, Висконти и так далее. Может быть, Хлебников там, и так далее. И просто вот по этим именам я бы смотрела онлайн или где-то скачивала на доступных платформах фильмы один за другим. Мне кажется, что более удачного момента для этого у людей не будет. Прокат, вот новое, там, прокатное, то, что выходит сейчас, в общем, это всегда как-то люди смотрят. А вот чтобы посмотреть то, что это ты когда-то пропустил, или ты смотрел, а хочется пересмотреть еще раз.
То есть по режиссерам.
Ну, мне кажется, тогда.
Лия Хиджакова с нами еще раз на связи. Или вы нам уже рассказали про театр, который мы теперь можем видеть неожиданно, к своему счастью, на экранах. Те постановки, куда вы не попадете или не смогли попасть. А кино? Что бы вы посоветовали из кино, из сериалов для нашей аудитории?
Парфенов же в Парфеноне выложил свой проект «Русские грузины». Это очень важное событие. И я совершенно... Это для меня было очень, ну, такой высокий подарок, потому что я обожаю Грузию, и мне все это очень дорого. Я хочу, чтобы Юра Богомолов как-то прокомментировал, потому что он потрясающий киновед, и он в этом разбирается. И это очень важно порекомендовать людям посмотреть.
Юрий Александрович, к вам запрос поступил от телезрителя Хиджаковой. Что вы думаете об этом цикле «Русские грузины» Леонида Парфенова?
Я, к сожалению, только сегодня собрался посмотреть, но заранее, так сказать, уверен, что это очень важный, интересный проект, потому что у Леонида Парфенова все интересно. А предыдущий его документальный сериал про русских евреев был просто великолепен.
Это, конечно, очень шикарное совпадение. Богомолова просят написать рецензию фактически в эфире, а он в это время уже как раз смотрит тот самый сериал. Здорово, что мы все так совпали. Сидим дома, продолжаем смотреть сериалы, кино и пользоваться этим счастливым моментом. До свидания всем, успехов. И столько выходных впереди, не сосчитать сколько, поэтому все успеете. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.ру.